я уже начинаю испытывать какое-то смущение, как будто нужно сказать что-то такое очень существенное и важное. Но на самом деле просто хотелось бы познакомить вас, вернее, ну как сказать, знакомить, да, я почему-то вот, когда сейчас думаю, да, вот вчера я думала про эту лекцию, ну я думаю, что, ну, действительно, ведь здесь же нет людей, с которыми практически вообще никогда не встречалась, да, какие-то лекции читала на интенсивах, какие-то лекции читал Данила, мы приезжали в разные группы, и, соответственно, в общем, какие-то вещи, о которых сейчас буду говорить, наверное, в... Ну, большинству из вас известно, но, может быть, тем не менее, стоит как-то их повторить. Как ты вчера, Саша, хорошо сказал, зады, да?
Зады.
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 Вот. Ну, в общем, гештальт-подход – это направление, которое, как любое уважающее себя направление психотерапии, как-то действительно выросло в диалоге с психоанализом. Я об этом сейчас подробно говорить не буду. Вот, это тема каких-то следующих лекций для того, чтобы нам как-то разобраться в соотношении всех корней, с которыми как-то связан оказался гештальт-подход и его появление. Но действительно во многом образовался в диалоге с психоанализом. Потому что Фредерик Соломон Перлс, которого называли попросту Фриц Перлс, в общем, действительно, до 50 лет был практикующим психоаналитиком. И книга его первая, «Эго, голод и агрессия», это книга, написанная психоаналитиком, который действительно получил медицинское образование классическое, который проходил свой психоанализ, который практиковал как психоаналитик. Вот, который, в общем, действительно не был таким уж бунтарем, о котором, ну, как-то ходят всякие легенды. Скорее, он пытался жить правильно и пытался как-то, ну, в своей жизни всегда находить какую-то форму. Другой вопрос, что тот принцип, который, в общем, он исповедовал, какой-то принцип индивидуализма, ну, он находился в тот момент в достаточно сильной конфронтации с психоанализом. Почему? Ну, просто потому, что психоанализ, его какое-то философское основание связано с тем, что есть некоторая реальность, к которой надо приспособиться. И в тот момент, когда психоанализ создавался, то реальность была достаточно устойчивой. И тогда действительно имело смысл к ней приспосабливаться. А тот время, когда создавался гештальт-подход, это, в общем, было время после Первой мировой войны, это было время начала Второй мировой войны, когда, в общем, было очень много экономических кризисов, ценностных всяких кризисов, экзистенциальных вызовов. И так или иначе, в общем, оказывалось, что человеческая жизнь, да и по сей день мы можем, наверное, об этом говорить, оказывается каким-то фактором более стабильным, чем общество. Поэтому уж если к чему-то приспосабливаться, то, скорее всего, к себе, ну как-то к тому, кто есть я. Не к обществу, но вот представьте себе, мы начнем сейчас к обществу приспосабливаться, а какие-нибудь очередные выборы, все поменяется, и вот опять приспособились, а зачем? Вот. И в этом отношении, конечно же, он, создавая свое направление, создавал его как психоаналитик. И, тем не менее, все равно двигался каким-то своим индивидуальным путем. Он был женат на Лори Перлс, которая была доктором гештальт-психологии. И сказать так, что вот прямо вот Перлс взял и создал гештальт-терапию, потому что он был как-то очарован, например, гештальт психологии, тоже было нельзя. Просто это оказалось в какой-то момент той формой, в которой удалось уйти это название, да, эти принципы, которые были, в общем-то, в этом направлении, в направлении гештальт психологии, заложены те основания, которые позволяли уйти от каких-то резких политических конфронтаций, и которые позволяли как-то, ну, в большей степени опираться на какие-то принципы субъективизма. Потому что те основатели гештальт-психологии, которые, в общем, ну, и создали это направление, это Вертгеймер, да. И они были учениками Гуссерля, собственно, того человека, который создал индивидуальную феноменологию. То есть некоторые принципы индивидуальной феноменологии — это то, что мы не знаем, что такое реальность, вероятно, она где-то существует. Но мы не будем с этим как-то заниматься, потому что у нас есть какие-то ограниченные представления о том, что есть реальность, которые ограничены нашими возможностями восприятия этой реальности. И то, что проповедовал Гуссерль, он говорил, что мы уходим от спора материалистов и идеалистов в сторону такого агностицизма и будем познавать мир только в той точке, которая является какой-то субъективной феноменологической реальностью. Ну, про феноменологию Гуссерля я сейчас говорить не буду, но так или иначе, те люди, которые познавали гештальт-психологию, они были его учениками. И действительно, те принципы, которые, в общем, проповедовала и Лора Перлс, которая была женой Перлса, в какой-то момент позволяли уйти от каких-то, всеобщих позиций, которые в противовес экзистенциализму всегда, как-то были свойственны философской антропологии, что ли, то есть учение о должном в человеке, несущем, о должном. То есть философские антропологи, они, начиная где-то с Аристотеля, они как-то говорили, что, в общем, у каждой вещи есть какая-то сущность, и если обратиться к деятельности, философских антропологов уже нынешних времен, где-то с конца XIX века по нынешнее наше время, это создатели многочисленных научных школ, тестов, направлений. То есть все те какие-то попытки описать человека как некоторую действующую структуру, да, как-то максимально выявить типологию личности и как-то максимально вообще вычислить с помощью каких-то вероятностных моделей принципы поведения человека в окружающем мире. И экзистенциализм, и в частности экзистенциализм Гуссерля, Хайдеггера, в общем, все то, что относится к феноменологической парадигме, они боролись против вот этой вот идеи такой вот структурной философской антропологии, которая как-то предполагала вообще изучать человека как структуру, в большей степени обращая к нашему индивидуальному, уникальному миру, как какой-то точке существования, вокруг которой строится вся жизнь человека. То есть прочь все закономерности, прочь все всеобщие теории, мы будем исходить из каждого отдельного конкретного человека. И с этой точки зрения, конечно, психотерапия является чем-то, всегда каким-то индивидуальным, уникальным проектом. Я сейчас тоже долго об этом говорить не буду, но просто сейчас перечислю какие-то основные корни гештальт-терапии и скажу, как рождался этот термин, потому что действительно, с одной стороны, это психоанализ, из которого вышел Перлс. С другой стороны, это некоторый принцип целостности, который он взял из работы гештальт-психологов и из своего конкретного опыта работы с Куртом Гальдштейном, когда он работал с острыми мозговыми травмами в госпитале во время Первой мировой войны. Вот. Это экзистенциализм и феноменология. Это, в общем, различные восточные практики, потому что те люди, с которыми вместе Перлс создавал свое направление, были как-то ориентированы тоже и на восточные практики, и на какие-то древние китайские традиции, поэтому мы до сих пор говорим о том, что приходится обращаться к учению Лао Цзи, к учению Конфуция, в меньшей степени, в большей степени к учению Лао Цзи. Вот, и каким-то принципам буддизма, да, то есть так или иначе, в общем, это тоже послужило, в определенной степени какой-то корневой системой гештальт-подхода. Но в то же время была психодрама Морена, Вот. И пустой стул, собственно говоря, то, что считают техникой гештальт-терапии, в общем, это не специфическая техника гештальт-терапии, а появившаяся как ну, некоторая возможность как-то реализовать вот этот вот, ну, возможность какого-то разворачивания внутренней феноменологии, взятая из принципов, которые развивал Морено в своей теории психодрамы. То есть там было достаточно много различных учений. Там были всякие рыхианцы, да, и всякие люди, занимавшиеся дыхательными практиками и телесностью, да, которые говорили про, тоже исповедуя принцип целостности, говорили про то, что, в общем, тело, оно как-то фиксирует какие-то напряжения, и ну, какую-то мы телесную цену всегда заплатим за игнорирование наших душевных переживаний. В общем, корней было очень много. И когда, собственно говоря, первая своя работа Перлса, то есть я не помню, это был какой-то 36-й, что ли, год, когда он, ну, в общем, потащился из Южной Африки на этот конгресс, чтобы наконец-то поговорить с Фрейдом по поводу того, что он хочет пересматривать теорию психоанализа и делать доклад о своем ментальном метаболизме, ну, в отношении того, что, в общем, ну, как бы сексуальность и агрессивность, ну, он не рассматривал как какие-то те принципы, которые лежат в основе личной индивидуальной психодинамики человека, а скорее рассматривал пищевую потребность как тот способ, с помощью которого мы развиваем или не развиваем творческое приспособление. Говорил он, в частности, о том, что если, например, фрустрировать дыхание, то творческое приспособление развить невозможно. А вот если фрустрировать потребность в пище, то мы можем на протяжении где-то 40 дней искать, таким образом, в общем, насытить себя. И поэтому, в общем, именно дыхательная потребность и пищевая потребность, они являются витальными потребностями. То есть Перлс исходил из принципа витальности, потому что, в общем, агрессивность, сексуальность, ну, агрессивность – это, ну, в общем, действительно, это некоторый хищнический интерес к жизни, а сексуальность, ну, Перлс говорил, что, в общем, без нее, в принципе, можно обойтись, большинство людей, как он говорил, без нее обходится, ничего, вот. Так что, в общем, весь этот его визит кончился для него печально. Есть легенда, что Фрейд, в общем, как-то так сказал ему какую-то замечательную фразу, типа «все это прекрасно, но когда же вы уезжаете?». Об этом я сейчас тоже долго говорить не буду. И, ну, как-то существует опять-таки легенда, что обозленный Перлс вернулся, написал свою книгу «Эго, голод и агрессия», и таким образом была создана гештальт-терапия. Вот. Но на самом-то деле все это, в общем, не очень понятно, как создавалось, потому что в то время были люди, находящиеся в определенных отношениях друг с другом. Например, та же Лора Перлс была в дружеских отношениях с Мартином Бубером, который занимался, в общем, действительно, вот этой вот теорией «я-то» отношений, диалога. Вот, и достаточно была вхожа, в общем, в эту тусовку религиозных, в общем, вот этих вот экзистенциалистов. Так или иначе, Лора Перлс занималась танцами, она занималась движением, она занималась эстетическим развитием, искусством. И тоже была связана с многими людьми, которые, в общем, представляли все эти направления. Так что все это как-то создавалось довольно интуитивно. И в какой-то момент то, что получило название гештальт-терапии, ну, в общем, название это было предложено именно Лорой Перлс. Потому что первое название гештальт-терапии было «экзистенциальный психоанализ». Это было название, которое предложил Эрих Фромм, который, в общем, вместе с Карен Хорни поспособствовали тому, чтобы вытащить Перлса из Южной Африки, прочитали его книгу, заинтересовались, вытащили его в Нью-Йорк, собственно, когда начался вот этот американский период уже жизни Перлса. Ну и, соответственно, экзистенциальный психоанализ, похоже, наиболее точно описывает то, чем мы занимаемся. Да? То есть, с одной стороны, мы учитываем какую-то, не отказываемся, да, вот от принципов психоанализа, которые, в общем, ну, достаточно долго бытовали, бытуют в терапии. С другой стороны, как-то подчеркиваем какую-то уникальность, экзистенциальную тревогу, одиночество и принцип поиска, в общем, ситуации неопределенности каждым человеком, да, своего способа бытия в этом мире. Действительно, там была концепция встречи, все это было замечательно, но этот термин не прижился. Не прижился по двум причинам. Ну, во-первых, как-то не хотелось брать название от уже существующих направлений. и в экзистенциальное направление, психоанализ. Дальше, соответственно, экзистенциалисты в то время, они были довольно нигилистически настроены по отношению к обществу, в основном были представлены всякими студенческими и молодежными бунтами, и, в общем, ну, не хотелось вступать в большую политику, отстаивая свои идеи, ну, как-то, в общем, в сильной борьбе, ну, за, как бы, чистоту названия, и, ну, каждый раз ругаясь вообще, что есть экзистенциализм, а что есть вот тот подход, который развивал Пёрл. Ну, потом, соответственно, наступила Вторая мировая война, и до ее еще, собственно говоря, создавались концентрационные лагеря смерти, поэтому то название, которое было предложено самим Пёрлсом, это концентрационная терапия. Ну, естественно, оно не прижилось, но опять-таки в силу политических обстоятельств. Ну, не случилось, не получилось. И поэтому, в общем, когда Лора Пёрлс предложила в качестве выхода гештальт-терапию, то, в общем, ушли от политики, потому что гештальт – это просто принцип восприятия. Мы мыслим картинками, образами, мы вспоминаем что-то картинками, образами, мы что-то воображаем картинками, образами. Наша жизнь, она, ну, как бы представляет из себя всегда, ну, у каждого человека есть некоторая внутренняя карта местности, да, но некоторую такую целостную картинку. Если эта карта местности не является собой что-то целостное, мы говорим про, ну, какую-то диффузию идентичности, про расщепленность человека, да, про пограничную организацию личности. Но так или иначе, вот эта вот целостность картинки, да, вот какой-то картинки восприятия реальности, она действительно является, ну, некоторым таким психологическим принципом, который является принципом восприятия, и было это положено в основу названия гештальт-подхода. Ну вот такое интересное, такой экскурс в название. Потому что действительно в книжке «Эго, голод и агрессия» вы таких слов, про как гештальт-терапия, вы не встретите. Вот если кто эту книгу читал, а к следующему семинару ее надо будет обязательно прочитать тем, кто не читал. Вот, потому что мы попробуем следующий семинар частично посвятить тому, чтобы понять кухню, как создавалось это направление, да? Вот как мыслил Пёрлс, по какой причине вот, из психоанализа выросло какое-то другое направление. В общем, ну, лучшей книги нет для того, чтобы как-то это понять. Именно феноменологически понять. Ну вот это я вам рассказываю про то, как это развивалось. Естественно, развивалось сначала созданием нью-йоркского какого-то гештальт-института, который так вообще-то звучит, как нью-йоркский гештальт-институт. Это вообще была квартира, которую они с Лорой снимали, и в ней как бы, значит, в Нью-Йорке. Ну и в ней там всякие тусовки собирались, что-то обсуждали. Это называлось Нью-Йоркский институт гештальт-терапии. Да? Ну, соответственно, людей, которые вокруг этого дела тусовались, вы тоже знаете. Это, соответственно, вот сам Фриц, его жена Лора. Вот, это Изидор Фром, это Джим Симкин. Вот. И еще некоторые люди, ну вот из них наиболее известен по, ну, кто вот этот, по который писал там.
Полгудман.
У меня же в голове уже ничего нету. Вот, Пол Гудман, да, который, в общем, был такой философ, анархист, поэт, в то же время получивший аналитическое образование. Ну вот, ну когда он, соответственно, стал сотрудничать с Пёрлсом, ему же надо было книжку вроде написать для того, чтобы оформить идеи Пёрлса, но он же не смог просто так их оформить, он туда и свои идеи внес. Поэтому, когда некоторые, например, вот западные гештальтисты, в частности, вот французская школа гештальт-терапии, у которой мы учились, да, с которой мы учились, когда они говорят про гештальт-терапию, как-то меньше говорят про Пёрлса, больше говорят про Гудмана. Вот. А есть такая совершенно, ну, отдельная и совершенно там фигура, это Изидор Фром, который и вообще в своей жизни ничего не написал, кроме посмертной статьи, интервью, в которой сильно ругал Пёрлса за то, что, в общем, он как-то продался в конце своей жизни всяким разным техническим инновациям, поперся зачем-то вот в Калифорнию, стал там давать какие-то шоу на сцене. Соответственно, это все стали записывать, все стали думать, что это так все просто, поставил столб, увидел на нем маму, отреагировал, значит, дальше приезжают в свои деревни, ничего не получается, ну вообще что такое, вообще почему. Вот. Ну, в общем, как-то Изидор Фром, он как-то был таким человеком достаточно строгим в отношении метода, сохранил какую-то приверженность в большей степени вот этой вот первой нью-йоркской школе. Как-то так получилось в конечном счете, что и Лора Перлс как-то, ну, в конце жизни отошла в своих взглядах от позднего Перлса, потому что в Калифорнии он оказался уже один, у него там были разные отношения со всякими другими женщинами, которые периодически с помощью его всяких эзотерических техник, массажа и прочего вытаскивали, так сажали на стул, он снова становился способным что-то соображать, вообще что-то писал. В частности, в этом состоянии он написал книгу автобиографическую «Внутри и вне мусорного ведра», которую, в общем, стоит почитать, просто потому что там, ну, как бы очень глубокие идеи, как-то, ну, правда, так сильно сочетаются с несколько бессвязными текстами. Вот, читается она так прикольно. Ну, в общем, хорошо бы понимать, что это все были люди. Да? Это, знаете, как вот у Надежды Константиновны Крупской в свое время спросили, как вы там с Владимиром Ильичем в Шушевском, наверное, сидели под зеленой лампой, абажуром, вот, создавали вообще теорию революции, там, марксистские кружки. Она говорит, да что вы, молодые были, любили. Ну, понимаете, как бы, в общем, все были люди, и хорошо бы понимать на самом деле, что когда вы читаете какие-то книги, и когда вы думаете про каких-то авторов, хорошо понимать, что эти книги писали люди, что это не просто какие-то голые теории. Что эти книги писали люди, находящиеся в каких-то определенных отношениях друг с другом и с профессиональным сообществом, которое доминировало в тот момент, и политические идеи которого, ну, как-то принимались, например, государством, а против чего-то, что кажется нам сегодня очевидным, приходилось довольно сильно бунтовать, прятаться, скрываться, создавать что-то такое, в общем, ну, такое не очень явное. Поэтому книги, которые написаны тем же самым Перлсом в разные периоды его жизни, написаны человеком, который по-разному думал и сам с собой оказывался не согласен. И в этом смысле действительно как-то очень грубо делят на раннего Перлса и позднего Перлса, да, то есть на того Перлса, который там, в общем, в большей степени действительно, ну, в 40-е годы создавал как бы гештальт-терапию, и того Перлса, который где-то в Калифорнии уже в большей степени ушел в сторону работы с внутренней феноменологией, действительно, со знанием, с проекциями, с фантазиями, со стульями, с работой с большими аудиториями, да, то есть до сих пор существует эти школы так называемого калифорнийского стиля Перлса, да, ну и стиля, в общем, восточного побережья. Все это существует до сих пор, при этом, значит, соответственно, Фром, он делал акцент, Изидор Фром, не Эрих Фром, который вытащил вместе с Хорни из Африки, из Южной Африки, а Изидор Фром, он оставил после себя очень большую школу учеников. Никакого такого большого наследия это не оставил. Ну, с точки зрения книг каких-то там, большого количества научных работ и статей. А он оставил какую-то большую достаточно школу учеников. И в частности, он считал, что обучать надо системой каких-то небольших семинаров. Он сам ездил по миру, к нему приезжали. Была такая небольшая группа людей, человек 12-15, вот они как-то за ним ездили, к нему приезжали, он иногда где-то появлялся. Ну и вот, соответственно, он считал, что то, что делает терапевта терапевтом, это индивидуальная какая-то терапия, такая довольно регулярная, регулярная супервизия и какие-то теоретические размышления, семинары по поводу всех вот этих процессов. Он был большим противником громких шоу. Он не любил большие формы, в отличие от позднего Перлса, которого он потом за это критиковал. Ну, похоже, они просто были люди разной личностной организации, некоторая демонстративность Перлса, но она как-то, в общем, отличалась от личностных характеристик Изидора Фрома. Мы учились, вот я говорю, мы, говоря первое поколение гештальт-терапевтов, у учеников Изидора Фрома. То есть это Жан-Мари Рабин, Жак Блез, Маргарита Спаньола Лоб. Это люди, которые непосредственно учились у Изидора Фрома, который, вот там вот, например, кривая контакта, которая вам всем известна, она, с одной стороны, была создана в Кливлендском институте, где-то, по-моему, в начале 70-х годов, и, в общем, ее впервые описал Зинкер, и описал ее как круг. Вот. Какие-то намеки на то, что этот цикл контакта, именно как цикл, он так и остался, есть еще в «Эго, голоде, агрессии», когда Перлс там рассуждает о том, как рождается возбуждение, как оно там, в окружающей среде ищет своего какого-то места, соответственно, как дальше мы находим какую-то разрядку в удовлетворении своих потребностей, как возвращаемся к исходному состоянию покоя. Но надо понимать, что Зингер, который создавал вот этот круг кривую контакта, он был в тот момент так довольно буддистски ориентирован. И в этом смысле создавал этот круг как некое такое колесо самсары, да, когда, в общем, некоторой ценностью был такой покой. Да, то есть мы вот вышли из точки покоя, да, нарушили конфлюенцию и вернулись в точку покоя. С этой точки зрения Изидор Фром, когда он ввел фактор времени, а он был первым, кто вообще в гештальт-терапии, ввел фактор времени. И вот та кривая, которая нам известна, которую, по которой все мы учились, это кривая, которую предложил развернуть из этого круга в эту фигуру нормального распределения именно Изидор Фром, потому что он сказал же о том, что мы никогда не возвращаемся в ту же самую точку, из которой мы выходим. И из этого следуют два совершенно различных представления о развитии. Развитие как возвращение к точке покоя и как некоторая ценность покоя, да, то есть такая более восточная практика, да, вот понимание развития, да, что в общем, где времени нет, а есть только некоторое, возбуждение, которое нужно как-то снизить для того, чтобы организм вернулся в исходную точку покоя. И вот это колесо, оно, в общем, крутится так или иначе. А вот про какое-то развитие тревожное в большей степени говорил Изидор Фром, когда он вводил фактор времени, а когда говорил в большей степени о том, что действительно, даже если человек заболевает, а потом выздоравливает, он никогда не возвращается в ту же точку. Он всегда оказывается где-то в другом месте, в другом времени и в другой точке своей жизни. И это два совершенно разных понимания развития, да, в одном из которых присутствует фактор времени, в другом из которых как-то этот фактор времени отсутствует. И вот все, что вы знаете про время, понятное дело, что еще начиная с Канта было определено, что и пространство, и время – это не какие-то объективные реалии, это какие-то психологические феномены. Это то, как мы договорились, по сути дела, между собой. Это чисто феномен человеческой психики, и, по сути дела, мы живем во времени, потому что у нас есть световой день, у нас есть смена времен года, у нас есть тело, которое сначала является телом ребенка, потом становится телом юноши, потом взрослого человека, потом телом старика, и занимает в этом какое-то пространство. То есть так или иначе, если мы хотим как-то себя обнаружить материально, да, согласно вот этому Марксову определению материи как реальности, данной нам в ощущениях, мы обречены существовать в теле, да. Тело обрекает нас на пространство и время. То, что человек смертен, обрекает нас на то, что мы обращаемся ко времени. Смена времен года, желтеющие листья, световой день. Все это заставляет нас вводить такую удобную категорию, как время. С точки зрения другой теории развития, времени нет, а есть просто разная скорость физических процессов в этом мире, которые, может быть, более или менее согласованы. Если она оказывается не очень сильно согласованной, это не воспринимается как покой. Но в каком смысле мы все обречены на развитие? Я что-то сильно увлеклась философскими категориями, сейчас попытаюсь вернуться в сторону истории. Ну, соответственно, просто хочу сказать, что очень разные люди, вот они очень по-разному развивали гештальт-терапию. И мы учились именно у учеников Изидора Фрома. Уже потом, собственно говоря, мы узнавали про то, что существовали какие-то другие теории, другие концепции. Собственно, наша-то собственная история Московского гештальт-института, а вы все являетесь студентами Московского гештальт-института, украинского филиала Московского гештальт-института, то есть все являетесь студентами программы третьей ступени Московского гештальт-института, поэтому, наверное, неплохо бы понимать, как это тоже развивалось. Все это началось, в общем, с того, что где-то в 88 году приехали немцы и провели в Ассоциации психологов-практиков довольно удачный семинар, который заинтересовал, и после чего договорились с ними о четырехлетней программе. Это был немецкий институт Фрица Перлса, раздробленный по многим городам Германии. В тот момент в России сильно оплачивать их было невозможно, они делали такую полублаготворительную программу. Ну, зачем-то им нужно было развивать нас как страны такие, в общем, не очень малоразвитые. В этом у них был какой-то энтузиазм, а может быть еще и немецкое чувство вины перед русским народом, кто его знает. Сейчас уже никто не может сказать, по какой причине именно немецкая программа оказалась той самой первой программой, которая создала первый выпуск сертифицированных гештальт-терапевтов в России. Нас было не очень много, где-то человек 20. В этой группе программа длилась 4 года, они были очень практически ориентированы и в большей степени ориентированы скорее на поздний гештальт Перлса, то, что относится к практическим техническим вещам, которые как-то, в общем, больше нам не очень много читалось лекций, у нас было довольно много разных упражнений, у нас было какое-то знакомство с методом через опыт. И довольно мало осознавания этого метода как такого единого философского какого-то направления, как-то опирающегося на какие-то ясные философские принципы. Мы скорее интуитивно постигали в тот момент гештальт, он нам нравился тем, что он давал очень много имплицитного знания, поддерживал вот это awareness, да, когда не нужно было что-то проверять, а оно как бы обнаруживалось в опыте, это знание. Это действительно вызывало очень сильную симпатию к этому направлению, давало возможность как-то почувствовать себя, продвигаться. В эту группу уже собирались практикующие терапевты. У нас там не было студентов, начинающих людей, людей с улицы. Мы все что-то думали и делали до этого времени, кто 5, кто 7, кто 10 лет. То есть, в общем, это была уже группа таких интуитивно сложившихся профессионалов, которые где-то с 87 года у нас была Ассоциация психологов-практиков открыта. Ну, соответственно, какое-то количество семинаров мы прослушали и пытались как-то осознать, как-то концептуально то, чем занимаемся. Мне это направление оказалось очень симпатично в силу личных причин того, что я как профессионал формировалась в Питере, тогда он назывался Ленинградом, в психоневрологическом институте Бехтерева, где в тот момент была очень сильно развита и поддержана работа с группами. Тогда были польские и немецкие проекты, которые довольно сильно исследовали работу с группами, в частности, работу с групповой динамикой. Это были в большей степени польские проекты, опирающиеся на поляков, в частности, на Кратахвилла, которого, скорее всего, вы тоже ими знаете, который Кратахвилл, те, кто описывали работу с группой на динамике, и это касалось неврозов, а то, что касалось сотрудничества с немцами, это в большей степени как-то было связано с работой в группах с психически больными людьми, с малопроградиентной шизофренией, соответственно, это были больше работы, связанные с другим отделением, которым тогда руководил человек под названием Воловик. Может быть, это вы как-то сейчас эти фамилии уже и не запомните, но так или иначе, это какая-то часть моей жизни. Я считаю, что мне повезло, что я просто включилась в тот момент в институт, где какие-то принципы работы с группами мне очень понравились. Я по этому поводу что-то там думала, делала, вела эти группы. И когда я оказалась в контакте с гештальт-терапевтами, мне многие вещи просто казались созвучными. Не нужно было во что-то специально верить, я довольно легко включилась в это направление. В частности, в то, что действительно есть знание не через передачу коммуникативного какого-то знания, а через открытие, принцип «здесь и теперь», принцип поля как актуального напряжения человеческих потребностей в конкретной человеческой ситуации. Мне это все было как-то очень близко, знакомо, симпатично. И, в общем, эта программа прошла с каким-то очень большим энтузиазмом, но не очень большой осознанностью. И в тот момент возникло желание как-то понять, а чем же мы, собственно, занимаемся, когда мы уже получили какие-то бумажки, которые, в общем, вроде бы нас они даже и сертифицировали. А что же это все-таки за направление? И в тот момент Данила пригласил Жан-Мари Рабина, который был в тот момент президентом Европейской ассоциации гештальт-терапии, в программу, которая условно для нас была так называемой программой третьей ступени, но по сути дела она была посвящена философии, методологии, теории гештальт-подхода, где мы, в общем, впервые узнали про то, как все это создавалось, какие существовали разные школы и направления. Но Рабин в то время был не тот Рабин, который сейчас, а тот Рабин еще, который был тогда, еще в 82-83 году, нет, в 92-93 году, это был другой Рабин. Он тогда был еще полностью индивидуалистом, даже и до сих пор утверждает, что ему работать в позиции эксперта, представляю, что разбираться с человеком, в общем, это удобнее, чем думать, что все то, что мы создаем вместе, то есть опираясь на теорию поля. На протяжении где-то, получается, 15 лет знакомства с Рабином, или даже уже 16 лет знакомства с Рабином, Рабин сам говорит и пишет в своих книгах, я думаю, что вы их тоже читали, и если не читали, то хорошо бы, чтобы вы их посмотрели. Взгляды его менялись, потому что в большей степени сейчас современный гештальт-подход опирается на теорию, которая в большей степени приписывается философии Пола Годмана, которая в большей степени описана во второй книжке «Возбуждение и рост человеческой личности», которая у нас плохо переведена и, к сожалению, плохо переведена, но как переведена, так переведена, слава Богу, что есть, называется «Теория гештальт-терапии», не путать с практикой гештальт-терапии. Так, в общем, это вторая книжка, она в большей степени уже написана Будманом, она написана человеком, который легко владел пером, и написана с массой его идей. И эта книга и считается Библией гештальт-терапевтов для многих западных гештальт-терапевтов, в частности, которых мы учили, и продолжаем учиться, и продолжаем их как-то приглашать. Так собственно говоря, эта идея гештальт-терапии, она, по сути дела, шла через смену двух больших парадигм. Парадигмы индивидуализма и парадигмы постмодернизма, которая в большей степени опирается на теорию поля. То есть все то, что относится к модернизму, в большей степени относится к идеям философской антропологии и в меньшей степени опирается на экзистенциализм. Хотя утверждения, что опираются на экзистенциализм, все равно присутствуют. В общем, очень много каких-то таких спорных моментов в этих книгах есть, когда та же самая теория селф описывается то так, то этак. Если вы будете все это внимательно читать, вы не ищите там истины и правды, а просто поймите, что в голове человека с трудом укладывались какие-то концепции. Например, то, что я есть процесс моей собственной жизни, а я не нахожусь под кожей. Где я нахожусь? Я нахожусь на границе отношений с вами, и я и есть в данный момент эта граница. Вот смена этих парадигм происходила тяжело, потому что когда терапевты работают как эксперты, им проще защититься от клиента теориями, какими-то техниками. Когда мы работаем больше в опоре на теорию поля, которая в большей степени нас как бы обращает к актуальной ситуации заряженности пространства, энергии, человеческих потребностей, отношений, тогда нам приходится говорить про то, что все, что мы делаем вместе, и мы не ведем группу куда-то, а мы вместе с группой куда-то идем, и мы можем быть только чувствительны к тому, куда идет сама по себе эта группа. И если мы начинаем выжимать жизнь из какой-то готовой рамки и знания, то мы из нее не выжмем ничего, будет одно насилие, и мы можем только давать какую-то рамку под живые какие-то процессы. И поэтому вот этот принцип ведения групп, который мне был знаком с самого начала, и спонтанной групповой динамики, очень легко лег. Ну, на вот эти вот представления было как-то, не нужно было ничему верить. И дальше, соответственно, программа с Рабином, она продолжалась тоже 3,5 года, то есть в результате чего, в общем, 8 лет длилось наше образование вот в Московском гештальт-институте. И, собственно говоря, когда оно завершилось, по сути дела, мы сразу и познакомились, собственно, с Сашей Маховиковым в Бельгии. Так как-то получилось, что, в общем, ну так сложилось, там есть всякие такие смешные истории, как я попросила у Саши зажигалку, забыв ее в номере, да, что почему я подошла именно к нему, почему я стрельнула зажигалку именно у Маховикова, как я его выбрала из толпы. Ну, в общем, ну, какая-то такая у меня есть специфическая особенность, это забывать зажигалки. Ну вот, ну в общем, как-то так получилось, что мы разговорились и решили делать программы в Одессе. И как-то, в общем, с тех пор это все и как-то происходило. Но, тем не менее, я думаю, что если бы этого не произошло, и если бы я не стрельнула огоньку у Маховикова в 95-м году в Бельгии на конференции, наверное, бы какой-то другой гештальт в Одессе все равно бы присутствовал. Потому что в это время существовали уже какие-то другие договоренности с другими людьми, которые тоже работали в Московском гештальт-институте. Ну, немножко по-другому ориентированы. Например, вот с Гошей Платоновым. Да, вот была какая-то договоренность по поводу того, чтобы что-то тут делать и развивать. В это время гештальт...
Совсем уж точно, я восстанавливаю, это была договоренность с Гошей Платоновым, но в это время уже была информация про Московский гештальт-институт, и мы уже так или иначе собирались на него выходить, да. Просто вот ваша встреча в Бельгии, да, она как-то...
Ну, вот такой крючок была. Вот. А на самом деле сам по себе Московский гештальт-институт, он правда такой очень неоднородный, потому что создан он был, задуман в 89-м году, зарегистрирован в 91-м, собственно, развалился как структура, которая была создана где-то в 96-м, как такая, как сказать, система отношений Даниила Хломова, Нифонта Долгополова, Бориса Доводержкина и Олега Немиринского, вот, ну, если говорить все-таки про мужские фигуры, ну, в которые также входили Янина Голосова, Наташа Кедрова, Лена Мазур, Марина Баскакова, но в большей степени как-то институт был, вот те годы были связаны с такими конкурентными напряжениями между мужскими фигурами, в результате чего первым как-то, в общем, отвалился Новодержкин, как-то, в общем, так или иначе, не пройдя даже рабиновскую программу, в общем, в большей степени как-то сохраняя интерес к такому позднему перловскому периоду, и так он, в общем, и продолжает этот интерес сохранять, и, в общем, он известен как блестящий терапевт, но немного так аттракционист, который как бы, ну, правда любит работать с большими группами, экзотическими эффектами. После этого как-то, в общем, создал свой институт Нифонт Долгополов, с которым довольно трудно и тяжело расставались, и последним покинул институт Олег Немиринский. То есть все они создали какие-то свои структуры, все они создали какие-то свои институты. Правда, про то, как существует сейчас институт Новодержкина, у меня информации довольно мало. Но я думаю, что те из вас, кто бывал в Киеве, знали, что ну, там действительно функционирует институт гештальта и психодрамы. Ну, по крайней мере, его филиал вот Нифонта Долгополова. Олег Немиринский достаточно много сделал для города Днепропетровска, но как-то, в общем, в этом смысле не очень как бы выходил за его пределы. Сам он родом из Луганска, Олег. немеринские. До сих пор у нас вот на данный момент существует как бы такое сообщество русскоязычных гештальт-институтов, в которых мы пытаемся как бы вот, которым мы вступили в Европейскую ассоциацию гештальт-терапии целиком, вот, где объединены и Питерский гештальт-институт, и вот институты немеринского, Долгополова и наш, то есть... Собственно говоря, мы являемся коллективным членом Европейской ассоциации гештальт-терапии на данный момент, как сообщество таких вот русскоязычных институтов, вот, такого славянского пространства гештальт-терапии. И пытаемся сейчас договориться о стандартах, потому что основная сейчас проблема, которая сейчас есть, это договориться о стандартах и о том, чтобы как-то признавать друг друга. Ну вот, собственно говоря, если вернуться к украинской какой-то дальше истории, собственно, ну вот, начиная со знакомства с Сашей Маховиковым, как-то дальше все это стало развиваться достаточно бурно. Потому что, собственно, вот мы с Данилой провели в Одессе 4 завершенных наших программы, базовых курса. Ну а дальше, соответственно, все остальные программы уже, ну, как бы... были программами первого поколения украинских гештальт-терапевтов. В результате чего, ну, понятное дело, продолжал развиваться гештальт в Одессе, создались различные представительства или филиалы, ну, соответственно, вот в Донецке, в Тернополе, Черновцах, в Херсоне, в Харькове. А?
Киеве.
В Киеве, да. Ну, в общем, то, что создавалось в Харькове и в Киеве, немного шло помимо. Потому что, собственно говоря, как бы вот Женя Медриш, он заканчивал у нас в Москве с Данилой программу третьей ступени. И он не был как-то, ну, долгое время интегрирован вот с этим украинским сообществом. Хотя сейчас на данный момент все больше и больше становится интегрировано и приглашаем на интенсивы. И этот обмен кажется таким очень таким важным, интересным. Женя как-то все больше включается, сейчас уже является членом профессионального совета вот, по международным связям. Вот. То, что относится к киевскому гештальту, там, ну, это все опоздало на 10 лет, и до сих пор там царит некоторая неразбериха, по этому поводу я сейчас ничего говорить не буду, но я думаю, что киевляне довольно сильно ревнуют, думают, что, в общем, что это такое, мы столица, а в Одессе, там, какой-то провинции у моря, там, гештальт так уже давно развивается, да, мы тоже типа хотим, но амбиций много, а какое-то количество лет придется все-таки выращивать свои кадры, никуда от этого не денешься. Я не знаю, ребят, может, вы как-то несколько слов чего-то еще скажете, потому что я, правда, уже сейчас понимаю, что к каким-то совсем уж философским принципам переходить уже по времени никак не получается. Такая получилась какая-то лекция, не знаю, насколько она была кому-то нужна, не нужна, но так, чтобы вы, в общем, понимали общую сетку отношений, вообще того, где вы находитесь. Того, что, в общем, вы как участники всех этих программ точно можете ездить на международные конференции, понимая, что мы являемся ассоциативным членом Европейской ассоциации гештальт-терапии, точно опираться на тех людей, у которых вы учились, и понимать, что, в общем, это единая такая система, ну, которая вполне функционирует, этот корабль плывет как-то уже, получается, 17 лет. Вот на Украине уже 13.
Ну, в общем, действительно, какое-то развитие на Украине, оно шло, с одной стороны, путем установления отношений, скорее всего, да, а не, допустим, каких-то индивидуальных увлечений, а не ну, с каким-то специальным постановкой задач, там, сверхценной идеи, что обязательно надо гештальтом заниматься. Ну, собственно, когда вот возникла идея как развивать гештальт в Одессе, ну, а дальше была... еще некоторая такая жизненная колея там вот у нас с Аллой, когда мы достаточно долго занимались телефонами доверия. Ну и понятное дело, кого стали искать, ну, в такие сподвижники в плане этой идеи, ну, кто бы мог там с нами вместе учиться. Понятное дело, те, кто, в общем, как-то эти телефоны доверия в Украине тогда развивали, в них работали. Но, к несчастью, вот тогда Лена Кулешова, Кулешова и Кулешова полностью в поле доверия работали, приезжали на семинар, но как-то мы их соблазнили. вот типа приезжайте, будем учиться. Да, сильно соблазнили, от этого вот пошел весь донецкий гештальт. От такого соблазнения, связанного с телефонами доверия.
А правда, вот вирусы, соблазнения, сплетни.
Херсонский гештальт, что Аркалова имел
несчастье. Точно так же возник, собственно, вот херсонский гештальт.
На телефонах доверия.
Опять же, связанный с телефонами доверия.
Я думаю, что донецкий гештальт пошел не только от соблазнения, но и от укорения. Потому что мы приехали просто так посмотреть. На предмет того, чтобы сориентироваться, мы собирались быть в этом, в аквариуме. А Саша начал активно укорять, что ну как вы можете, аквариум, это же такое, ну, либо в группу, да, либо в аквариум нельзя, ну и вот от укорения донецких гештальтов
про пользу пошел, да,
про пользу укорения.
Вот. То есть иногда укорение помогает развивать что-то.
Огромная стыдящая фигура. Вот.
Чего? Думаю, что есть ли какие-то, может быть, вопросы или комментарии?
Скажите, пожалуйста, вы хоть что-нибудь новое для себя услышали сегодня?
Да.
Просто в каком-то таком связанном варианте. Потому что говорить про это можно правда много. Говорить про... Но это... Просто хотелось бы, чтобы вот эта лекция, она открывала бы двери возможности говорить о том, как что развивается на местах, в регионах, да? Задавать вопросы, выражать несогласие, делать комментарии, высказывать чувства. Но что это действительно то, что мы делаем все вместе. И поэтому вы оказываетесь соучастниками вот такого большого исторического процесса, который называется создание гештальт-терапии на Украине. И то, что мне бы очень хотелось лично сделать такой, ну, как сказать, фигурой этой программы, это мое личное какое-то желание, ну, как-то отвечая, Лер, на твой запрос еще про супервизию, вот, потому что все-таки, в общем-то, эта программа прежде всего обучение супервизии, да, ну и навыкам ведения групп, ну и знакомство с там теоретическими философскими основами метода. Хотелось бы очень, чтобы вы все поучаствовали в создании такого феномена, пусть даже на нашей площадке, но в любом случае в сообществе, как динамическая супервизия, как понимая, что вот как мы вчера вот с Володей говорили вечером, что то, к чему вы привыкли, это супервизионное консультирование. То есть, когда от случая к случаю к разным терапевтам по поводу разных клиентов мы обращаемся за супервизией. От случая к случаю. А динамическая супервизия – это тогда, когда я хожу регулярно к одному и тому же супервизору по поводу одного и того же клиента и получаю заочную супервизию. Я хожу к нему раз в месяц. Каждую там свою пятую сессию. И таким образом я хожу по поводу своей длительной работы, постоянно хожу к супервизору. И тогда мы укрепляем идентичность терапевта, который получает постоянную поддержку в работе с клиентом. И мы поднимаем статус супервизора, который тогда становится понятно, зачем нужен в сообществе. Не от того, что от случая к случаю. Вот. А такой вполне уважаемый статус, потому что, на мой взгляд, у нас идентичность клиента более-менее есть, идентичность терапевта точно есть, идентичность тренера есть такая, что хотелось бы уж
поуменьшить,
а вот у нас есть прореха в идентичности супервизора, вообще кто он такой, чем он занят. И хотелось бы, чтобы в этой программе у всех у нас появилось по этому поводу какое-то ясное представление и воплощение в практику. По сути дела, материальное подкрепление вашего супервизорского статуса в сообществе.
Кроме того, я думаю, что вы уже могли часто встречаться с этим очень интересным переживанием, когда люди говорят, у меня столько-то часов терапии. Зачастую говорят с гордостью и уважая вот тот путь, который они прошли в терапии. У меня столько-то лет работы терапевтом, в этом тоже есть ценность. А вот интересная штука, да, никто не говорит о том, сколько супервизий. И я думаю, что это ну, та вещь, которая сейчас, думаю, будет развиваться, когда... описывая свой уровень ну, какого-то профессионализма, присутствия в этой профессии, можно говорить как о ценности, о каком-то опыте в рамках супервизии как терапевт и в каком-то опыте предложения супервизии. И кроме того, вот мы разговаривали по поводу того, что есть супервизия очная, и она кратковременная, но все привыкли к 15 минутам. И предполагается, что вроде как супервизор видит, как проходила работа. Но вообще-то, если мы говорим о реальности, то очная супервизия с уличным клиентом практически маловозможна.
Вовка, ты говоришь хорошие вещи, но ты начинаешь еще одну лекцию.
Нет, я просто хочу как бы описать некоторую парадигму, что вполне возможно, важной штукой является исследование возможности развития супервизии какой-то такой неучебной, а супервизии как некоторого института.
Ну да, то есть задание института супервизии, то есть очная супервизия – это учебный проект. Мы так обучаем супервизии, а работать приходится скорее в форме заочной супервизии, а для этого надо развивать следующий навык – способность осознавать и описывать свою работу. Давайте на этом остановимся.